Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Военный мятеж мая 2009 года раскрыт. Генерал Капаладзе отпущен на свободу. Остальные подсудимые получили длительные сроки.
Власть часто старается ставить спектакли как в мукрованье, чтобы перекрыть реальные проблемы. Мы требуем освобождения этих людей, потому что они, как и Кабаладзе, тоже не совершали преступления.
Союзники Москва и Минск ссорятся так громко, что эхо долетает до Европы. 12 января стороны будут обсуждать не только проблемы нефти.
Политика такой вот игры на противоречиях со стороны Беларуси, она будет продолжаться. Это, в общем-то, типовая политика для, в общем-то, достаточно небольшой страны.
Американский сенатор Джон Маккейн стал героем Грузии. В Абхазии после президентских выборов вновь заговорили о необходимости инвестиций. А ситуация на административной границе в Ахалгоре остается нерешенной. Об этом и многом другом слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало». А сейчас с новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Тбилиси оправдан один из обвиняемых в организации мятежа. В Хорватии на выборах президента страны во втором туре победил кандидат от оппозиции. Сенатору Джону Маккейну присвоено звание Героя Грузии. Суд в Тбилиси вынес приговор по делу о мятеже на Мухараванской военной базе в мае прошлого года. Обвиняемые в организации мятежа с целью свержения власти в Грузии бывший командующий Национальной гвардией генерал Коба Кабаладзе оправдан и освобожден. Другие подсудимые по этому делу приговорены к длительным срокам тюремного заключения от 11 до 28 лет. «С эмоциональной точки зрения у нас не было надежды, что суд примет такое решение», сказал Коба Кабаладзе в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Кабаладзе говорит, что в деле пока не поставлена точка, так как прокуратура может подать апелляцию. По словам Кабаладзе, он не хочет участвовать ни в каких политических перипетиях. «Я никак не вижу для себя места на политической арене», — сказал Кабаладзе. Жители грузинского селения Переви, которое, по версии властей, де-факто Южная Осетия, расположено на территории самопровозглашенной республики, должны иметь или международные паспорта, или перевод грузинских удостоверений личности, заявил сегодня в интервью «Эхо Кавказа» Борис Чочиев. По словам специального представителя президента де-факто республики Эдуарда Кокуйты, это требование не касается грузин, проживающих на территории Ленингорского района. По конституции Грузии район называется Ахалгорским, но для удобства российских пограничников можно иметь и переводы. Влиятельный американский сенатор, бывший кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн, остановился в Батуми по пути в Кабул для того, чтобы, по его словам, поблагодарить грузинское руководство за решение направить в Афганистан около 1000 военнослужащих. Президент Саакашвили поблагодарил Джона Маккейна за поддержку во время 5-дневной войны, присвоив ему звание Героя Грузии и рассказал историю, произошедшую, по его утверждению, во время российско-грузинской войны. Один из российских генералов продал жителю Грузии пистолет, принадлежавший пленному американскому летчику, сбитому в небе над Вьетнамом. Российский генерал был тогда лейтенантом и помогал вьетнамцам в войне с Америкой. «Сейчас я хочу вернуть пистолет героическому американскому летчику Джону Маккейну, который выдержал пытки и не выдал вьетнамцам и их пособникам ни одного секрета», — сказал Михаил Саакашвили.
Эхо Кавказа. Новости.
В Хорватии на выборах президента страны во втором туре победил кандидат от оппозиции Иво Јосипович. Иво Јосипович набрал 60,3% голосов избирателей. Соперник победителя, мэр Загреба Милан Бандич, который выступал в качестве независимого кандидата, набрал 40% голосов. Јосипович обещал в ходе предвыборной кампании, что присоединится к борьбе против коррупции и будет добиваться вступления Хорватии в Европейский Союз в 2012 году. Победитель выборов сменит на посту главу государства Степа Месича, который был президентом Хорватии 2 5-летних срока. В Махачкале в перестрелке с милиционерами убиты двое боевиков. Легкие ранения получил сотрудник правоохранительных органов, сообщили в управлении ФСБ России по Дагестану. Перестрелка произошла при попытке задержания милиционерами людей, находившихся в легковом автомобиле ВАЗ. Они оказали сопротивление, пытаясь скрыться. Ранее сегодня в Махачкале саперы обезвредили мощное взрывное устройство, заложенное в нескольких метрах от средней школы. Никто не пострадал. На юге Афганистана столкновение с боевиками. Сегодня погибли трое американских солдат. Об этом сообщило командование сил НАТО в Афганистане. Сегодня же стало известно о гибели в воскресенье в одной из южных афганских провинций военнослужащего США и двух местных жителей дорожных рабочих. В минувшем году международные силы понесли в Афганистане самые крупные потери с начала операции в 2001 году. Правоохранительные органы Ингушетии сообщили о предотвращении терактов в Назрановском районе. По данным МВД республики, в селении Икажево на обочине дороги было найдено мощное самодельное взрывное устройство. Саперы обезвредили бомбу путем подрыва, начато расследование. Военный суд Бишкека приговорил бывшего министра обороны Киргизии Исмаила Исакова к 8 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в период с 2005 по 2007 годы Исаков помог своему сыну приобрести квартиру, используя поддельные документы. Экс-министр настаивает на своей невиновности, утверждая, что уголовное дело против него – политически мотивированный шаг. В октябре 2008 года Исмаил Исаков примкнул к киргизской оппозиции. Тогда он оставил пост секретаря Совета национальной безопасности. Первый министр Северной Ирландии Питер Робинсон объявил, что временно покидает свой пост. Он взял 6-недельный отпуск, чтобы разобраться со скандалом вокруг своей семьи. В минувшие выходные выяснилось, что супруга Робинсона Айрис изменяла ему и, кроме того, помогла своему 19-летнему любовнику получить кредит в размере 80 тысяч долларов на открытие кафе. Узнав об этом, ряд североирландских политиков потребовали отставки Робинсона. Сам он утверждает, что ничего не знал о действиях жены. Обязанности Робинсона во время его отпуска будет исполнять министр по вопросам предпринимательства Арлен Фостер.
С новостями дня была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». В пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. В Тбилиси вынесен приговор обвиняемым в мятеже на военной базе Мухравани. Бывшего командующего Национальной гвардии Грузии генерала Кобу Кабаладзе освободили в зале суда. Остальные 19 подсудимых получили длительные сроки заключения. Строже всех наказали 3 офицеров, главных по версии следствия участников мятежа. Правительство Грузии объявило о раскрытии заговора с целью военного переворота в стране 5 мая 2009 года. Как встретили приговор родственники бывших военных и какие заявления делали по этому поводу в Тбилиси, а также что это было, военный мятеж или протест, использованный в политических целях? На эти вопросы пытался отыскать ответ наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Овации в зале Тбилисского городского суда вызвало решение судьи Джемала Копальяни освободить в зале суда бывшего командующего нацгвардии генерала Кобу Кабаладзе. Этим решением судья не удовлетворил требования прокуратуры посадить отставного генерала в тюрьму на 13 лет. Прокуратура обвиняла Кабаладзе в организации и в подготовке мятежа на военной базе в Мухровани. По этой части судья признал Кабаладзе невиновным. При этом судья оставил в силе обвинение в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, но отметил, что соответствует срок 8 месяцев и 6 дней Кабаладзе уже отбыл, и поэтому он освобождается прямо в зале суда. Коба Кабаладзе в интервью грузинской службе «Радио Свободы» говорит, что не собирается идти в политику.
Этапом я все это разделяю и нормально отношусь к этому. На данном этапе эмоционально рассматриваю, когда существует большее зло и наименьшее зло. Несмотря на то, что я, мои близкие утверждали нашу невинность, все равно не было надежды, что суд примет такое решение. Сейчас надо, чтобы утихли эмоции и переживания, а потом уже будем готовы к оценкам. Я абсолютно аполитичный человек. Дело, которое я любил и думаю, что знаю, по собственному желанию оставил. Хлеб должен печь пекарь. Себя я не вижу на политической арене, честно говоря.
Адвокаты Кабаладзе заявляют, что судебное разбирательство против Кабаладзе имело политический характер. До ареста Кабаладзе президент Саакашвили заявил, что за генералом Кабаладзе нужно было присмотреть значительно раньше, и что у этих людей абсолютно криминальный уклон. В отличие от Кабаладзе, против которого в качестве единственного доказательства фигурировали показания еще одной основной фигуры дела Гии Хваладзе, с которым прокуратура оформила процессуальную сделку, суд присудил длительное заключение 3 основным обвиняемым по данному делу. Бывшему командиру батальона рейнджеров Ливану Амиридзе суд присудил заключение на 28 лет. Коби Отанадзе присуждено заключение на 29 лет, а бывшему командиру располагавшегося в Мухроване бронетанкового батальона Шоте Гургиашвили 19 лет. Родственники осужденных, представители оппозиции и правозащитных организаций сегодня устроили акцию протеста перед зданием суда. Представитель консервативной партии Лаша Чхартишвили осужденных называет политзаключенными.
Эти люди представляют собой политических заключенных. Власть часто старается ставить спектакли, как в Мухроване, чтобы перекрыть реальные проблемы. Мы требуем освобождения этих людей, потому что они, как и Кабаладзе, тоже не совершали преступления.
Родственница Левана Амиридзе говорит, что власть не уважает профессионалов. Во время августовской войны Леван Амиридзе с батальоном рейнджеров провел несколько недель в тылу врага на глубине 30 километров и вернулся без потерь.
Он не потерял ни одного человека. Даже никто не получил ранения. Он профессиональный военный, но такие военные им не нужны.
О мятеже стало известно 5 мая 2009 года, когда МВД страны объявило о раскрытии заговора. По официальной версии, военнослужащие бронетанкового батальона Национальной гвардии Грузии покинули военные учения и объявили о неповиновении властям, захватив военную базу Мухрувани. Это приблизительно 30 километров от Тбилиси. Переговоры с командованием части продолжались более 4 часов, после чего личный состав базы в Мухрувани сложил оружие. Первоначально судебное рассмотрение велось в отношении 41 обвиняемого, но дело 20 подсудимых завершили заключением сделки с правосудием. Они признали вину по части неповиновения, заявив, что таким образом отказались участвовать в военный парад, назначенный 26 мая в День независимости Грузии. Мухрованский мятеж связывают и с проведением в Грузии военных учений сил НАТО, продолжавшихся в течение месяца и вызвавших сильное недовольство России. В телевизионном обращении к народу президент Грузии Михаил Саакашвили тогда обвинил Россию в подготовке военного переворота. В официальном заявлении руководства Грузии прямых обвинений в адрес России уже не было. Шотаут Иашвили, глава информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии, в интервью «Эхо Кавказа» говорит, что существовала реальная угроза переворота, и благодаря патриотизму грузинских военных у организаторов заговора план провалился. Шотаут Иашвили считает, что осужденные заслуживали более суровое наказание.
Я не могу согласиться, что они там очень длительные. За такое наказание, такое преступление, наказание должно быть, по-моему, еще более суровое. Речь идет о самом большом преступлении, которое, наверное, человек может повторить.
19 осужденных не признают свою вину и собираются в течение месяца обжаловать приговор.
Из Тбилиси рассказывала Мзия Парисяшвили. Москва и Минск не смогли достичь договоренности об условиях поставок российской нефти Белоруссию. Союзники ссорятся так громко, что эхо долетает до Европы. Европа к этому эху вынуждена прислушиваться очень внимательно, ведь речь уже идет не только о нефти, но и об электроэнергетике. По последним данным, Белоруссия хочет существенно поднять тарифы на ее транспортировку в страны Балтии и Калининград. Переговоры на эту тему должны состояться 12 января. О том, как эта ситуация видится с белорусской стороны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Беларусь просит увеличить беспошлинные поставки нефти до 30 миллионов тонн. В противном же случае обещает увеличить пошлины на транзит российской нефти до 45 долларов за тонну, что в 10 раз больше, нежели сейчас. Белорусские эксперты считают, что вводя 100% пошлину на поставляемую в Беларусь нефть, Россия нарушает базовые договоренности по созданию таможенного союза, который формально начал действовать 1 января 2010 года. Руководитель аналитического центра ЭКОМ Сергей Мусиенко считает, что говорить о таможенном союзе, принцип которого как раз в отсутствии таможенных границ, в таком случае просто неуместно.
Таможенный союз подразумевает под собой, что отсутствуют пошлины. К нам придут инвесторы, которые захотят разместить завод, увидят, что газ дороже, электроэнергия дороже, нефть дороже. Какое же это таможенное пространство? Уходим? Тогда философия этого объединения. К чему оно?
Тем временем в концерне «Белнефтехим» утверждают, что поставки российской нефти в Беларусь продолжаются в запланированном объеме. Пресс-службы концерна сообщили, что нефть поступает в соответствии с заключенными договорами, нефтеперерабатывающие заводы работают в плановом режиме, в полном объеме осуществляется транзит российской нефти через территорию Беларуси.
Это был репортаж минского корреспондента Игоря Корнея. А в Москве говорят, что готовы поставлять Минску беспошлинную львиную долю той нефти, которую Беларусь использует внутри страны. По словам российских чиновников, фактически это означает субсидирование белорусской экономики почти на 2 миллиарда долларов в год. Но директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в интервью «Радио Свобода» говорит, что Александру Лукашенко любых уступок Москвы всегда будет мало.
Лукашенко пытается постоянно разменивать геополитическую и военно-политическую лояльность на экономические преференции для белорусской экономики. История с нефтью, она не новая, эти проблемы у нас регулярно возникали, и основная суть, она сводится к одной простой вещи, что Россия говорит, очень любим Белоруссию, белорусскую промышленность, поэтому та нефть, которая для внутреннего пользования, ради бога, как только возникает вопрос о уже перепродажи этой нефти за рубеж, ну тогда, друзья, давайте вкладывать ее пошлиной. Вот вся история. А дальше уже вопрос торга. На какие уступки готова пойти Россия, чтобы удерживать Лукашенко в сфере своего влияния? И, в свою очередь, насколько аппетиты батьки велики, чего он хочет добиться? Александр Григорьевич в последнее время пытается играть в такую растяжку, то он вдруг кидается в объятия Евросоюза, то опять к России. Поэтому, естественно, любые экономические уступки ему вызывают большие вопросы. Россия и так идет на очень большие уступки в рамках формирования того же самого таможенного союза. Вот эта вот вся стратегия, связанная с балансированием между разными центрами силы, и я бы к ним, кстати говоря, отнес бы не только, кстати, некий абстрактный Запад, а совершенно конкретные страны Евросоюза, попытки заигрывания с Украиной и выстраивание такого антироссийского союза транзитеров, политическая игра с Китаем, с Латинской Америкой. Есть поговорка «ласковое теля двух маток сосет», вот он пытается сосать одновременно 6 там, или 7 сосать, крупных маток и еще там энное количество мелких. Политика такой вот игры на противоречиях со стороны Беларуси, она будет продолжаться, и это, в общем-то, типовая политика для, в общем-то, достаточно небольшой страны.
Это был директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Схинвальские власти утверждают, что для грузинского населения Ахалгорского района, принадлежащего де-факто республике Южной Осетии, не вводится новый порядок пересечения административной границы. Однако местные жители утверждают, что российские пограничники предупредили их, что с 20 января пересечь эту границу можно будет только с переводом удостоверения личности на русский язык, рассказывает Олег Кусов.
В конце прошлого года грузинскому населению Ахалгорского района, самопроглашенной республики Южной Осетии, этот район называют Ленингорским, сообщили, что пересечь административную границу с 10 января можно будет только с удостоверением личности, переведенным на русский язык. Сегодня полномочный представитель президента де-факто республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Борис Чочиев уточнил в беседе со мной, что подобная мера будет предпринята только в отношении жителей грузинского села Переви, которая, по версии Схинвали, находится на территории республики. Это селение расположено в западной части республики.
В Джавском направлении это село Переви. Это грузинское село, и туда доступ осуществляется через нашу территорию. И там мы потребовали, чтобы граждане Грузии, которые проживают в населенном пункте Переви, чтобы они на руках имели или международные паспорта, или перевод грузинских паспортов. Но это не касается Ленингорского направления. В Ленингорском направлении, к большому сожалению, грузинская сторона нагнетает обстановку, и они бы хотели именно того, чтобы мы запретили там въезд по грузинским паспортам. Но там режим пересечения определяет руководство республики. Значит, это не дело российской стороны, это не дело грузинской стороны, и тем более не дело главы администрации Ленингорского района. Новые, дополнительные к на сегодня существующим порядкам ничего нету. То есть граждане республики Южная Осетия, которые проживают на территории Ленингорского района, хотят выехать в Грузию, будут по существующему механизму. Они граждане Южной Осетии, они не переводы даже не иметь. Но сегодня пусть пока будут иметь переводы, потому что там российские пограничники. Но они должны уже думать о том, что такой беспредел долго не будет продолжаться. Что они должны получить юго-осетинские паспорта, потому что они по рождению являются гражданами Республики Южная Осетия. Это будет после. Мы сейчас разрабатываем положение и порядок. В будущем, если они не хотят принимать гражданство Южной Осетии, то есть у нас статус лицо без гражданства. Но они не могут иметь гражданство Грузии и жить на территории Лениногорского района Республики Южная Осетия.
Сегодня же я связался с жительницей Ахалгории по южно-осетинской версии Лениногория Тамарой Меркишвили, которая сообщила, что российские пограничники намерены требовать перевода грузинских удостоверений на русский язык 20 января.
Моя сестра передвигалась за эту границу, и пассажирам предупредили, ну, очень вежливо русские пограничники, чтобы 20 января нас не будут пускать с грузинскими паспортами и удостоверением личности. И чтобы мы переводили на русском наши паспорта. Они сказали, что вы хотите, то можете в Тбилиси, в нотариус. И можете, когда наш нотариус местный с Хинвали здесь приезжает, я тоже завтра собираюсь в Тбилиси поехать за это, чтобы сделать перевод.
Говорила жительница Ахалгория Тамара Меркишвили. По мнению наблюдателей, грузинское население этого региона не намерено менять гражданство в пользу южно-осетинского. В Цхинвале, по всей видимости, еще не могут отыскать аргументы, которые бы убедили местных грузин стать гражданами Южной Осетии.
Это был Олег Кусов. В нашей постоянной рубрике «Взгляд из Москвы» политолог Сергей Маркедонов рассматривает так называемый пограничный фактор во взаимоотношениях между Тбилиси и Цхинвали.
Взгляд из.
Политическая ситуация в Южной Осетии в очередной раз попала в фокус внимания экспертов и журналистов, наблюдающих за развитием событий на Кавказе. На этот раз турбулентной точкой оказалась пограничная проблема. Снова Тбилиси и Цхинвали дают свои версии событий, отличающиеся одна от другой не только в плане трактовки фактов, но и по принципиальным соображениям. Для Грузии Южная Осетия – неотъемлемая часть государства, а любая граница между этой территорией и остальной страной рассматривается как административная. Создание любых препон, таких как ужесточение паспортного контроля для ее пресечения, трактуется как проявление российской оккупации. В Тбилиси вообще все действия цхинвальских властей рассматриваются исключительно как проекция кремлевских подходов. Отсюда жесткая реакция Тбилиси на требования цхинвальских властей иметь при переходе пресловутой границы переводы грузинских паспортов нотариально заверенные. Данный вопрос будет поднят грузинской делегацией в ходе январской сессии ПАСЭ в Страсбурге. Цхинвали же полагает, что граница с Грузией – это межгосударственный рубеж, который требуется укреплять по мере сил и возможностей, с целью недопущения повторения августовских событий 2008 года. Установку на создание закрытой границы с юго-осетинской стороны дал непосредственный Эдуард Кокоэте в самый канун новогодних торжеств 31 декабря 2009 года. Поэтому в требованиях нотариально заверенного перевода на русский язык юго-осетинские лидеры не видят ничего экстраординарного. В отличие от своих оппонентов из Тбилиси, они не считают это ужесточением паспортного режима или запретом на грузинские паспорта, на чем настаивают официальные лица Грузии. Однако проблема интерпретации грузино-юго-осетинской границы и паспортный вопрос имеет не только юридическое измерение. В значительной степени это тест на то, насколько Южная Осетия, как образование, имеющее непростой и как минимум спорный статус, в состоянии разрешать проблемы межэтнического мира на своей территории. Но дело не только и не столько в Южной Осетии. Это также проверка на то, насколько российская политика по обеспечению безопасности в этой непростой точке Южного Кавказа может быть эффективной. Со всеми, конечно, известными оговорками и поправками. В свое время отличительной чертой этой республики, в отличие от Абхазии, было умение и де-факто властей юго-осетинского общества находить определенные точки компромисса с грузинским населением. До разморозки конфликта в 2004 году здесь не было масштабных этнических чисток. Зато было предостаточно примеров удачного совместного не только проживания, но и ведения бизнеса, и даже административной работы. А в основном законе этой непризнанной республики грузинский язык признавался миноритарным языком для мест компактного проживания грузин. Представить себе подобное в Абхазии 90-х мог лишь человек с большой фантазией. Конечно же, любой скептик может возразить, в сегодняшних обстоятельствах повторение прошлого опыта мирного сосуществования невозможно.
Отчасти с подобного рода выводами можно согласиться. В челах так называемого Лиашского коридора после августа 2008 года это действительно невозможно. В Новохолгорском Лемингорском районе, попавшем под контроль Финвали в 2008 году и населенном по преимуществу грузинами, такое мирное сосуществование является просто желательным. И для Финвали, и для Москвы. Реализация этого сценария видится нам желательной не по соображениям абстрактного миротворчества, а по вполне прагматичным причинам. Во-первых, потому что оно позволяет говорить, что Москва и Финвали конфликтуют с официальным Тбилиси, а не с грузинским народом. Обеспечением определенных гуманитарных стандартов для грузинского населения Холгорского района покажет, что часто повторяемый тезис Кремля о том, что народ и власть не одно и то же, и что это нечто большее, чем пиаровский прием. Во-вторых, в отличие от Абхазии, грузинское население Южной Осетии не может рассматриваться как политико-демографический вызов, а потому выстраивание нормальных отношений с ним до окончательного разрешения статусных проблем может сыграть на руку Тхинвали, поскольку в противном случае тема этнической дискриминации не во время военных действий, а в мирное время будет эффективным политическим оружием против него.
В рубрике «Взгляд из Москвы» вы слышали мнение политолога Сергея Маркедонова. Эхо Кавказа. Прошедшие в Абхазии выборы президента самопровозглашенной республики остро поставили вопрос об участии российского бизнеса в местной экономике. Сергей Багапш и его сторонники отстаивали пророссийскую экономическую политику, в то время как оппозиция выступала с критикой такого пути. Теперь основной вопрос – как будет действовать повторно избранный абхазский лидер в отношении северного соседа? Материал Виталия Шария.
Первая серьезная внутриполитическая битва в преддверии минувших президентских выборов в республике разразилась в мае прошлого года вокруг ряда перспектив военно-политического и, главным образом, экономического сотрудничества Абхазии и Российской Федерации. При этом Сергей Багапш и его окружение выглядели прокремлевскими политиками, а их оппонентам приходилось доказывать, что у них нет антироссийских настроений. Парадокс в том, что если бы власть и оппозиция поменялись местами, многие у них тут же поменялись бы и риторикой по данному вопросу. Ситуация, абхазы хотят, чтобы Россия их защищала, но не хотят, чтобы душила в своих объятиях, гораздо более долгоиграющая, чем столкновение интересов существующих на сегодня в стране персоналей в политике. Так или иначе, но практически всю вторую половину прошлого года Багапш и правительство республики не касались ни планов по передаче абхазской железной дороги в управление на 10 лет ОАО РЖД, ни тем более такой очень непростой и взрывоопасной темы, как продажа недвижимости иностранным гражданам, то бишь россиянам. И только уже после выборов 12 декабря вернулись к совместным планам с Роснефтью по освоению нефтеносного шельфа близ Гудаута. Недавно в одном из сухумских киосков я купил доселе неизвестную мне газету «Континент Сибирь». Догадался о том, почему ее номер попал в столицу Абхазии, после того, как прочел занявшую полполосы статью Светланы Горскиной «Абхазские перспективы сибирских инвестиций». Квинтэссенция статьи выражена в словах. Представители абхазского бизнес-сообщества уверены в том, что экономика республики нуждается в зарубежных капиталах. По словам бизнесмена Эдуарда Агумао, кстати, выпускника Новосибирского военно-политического училища, сегодня на территории республики всячески поддерживается идея необходимости привлечения иностранного инвестирования и созданы интересные условия для вхождения в экономику заграничного капитала. Например, в соответствии с новым законом об иностранных инвестициях, совместно предприятия освобождаются от таможенных пошлин. По мнению собеседника «Континент Сибирь», развитие бизнеса в стране может заинтересовать иностранных, в первую очередь российских инвесторов, но в ближайшие 3 года процесс вряд ли будет массовым. В то же время, по данным «Финанс Менеджмент», льготы по налогу на имущество для предприятий с долей иностранного капитала выше 30% в первый год работы в Республике Абхазия составляют 100%, во второй 80%, в третий 50% и в четвертый 25%. Соответственно, в первые 3 года после получения прибыли облагаемая прибыль и сумма налога на имущество сокращаются на 25%. Если иностранные инвестиции превышают 20 тысяч долларов, на 50%, если они превышают 50 тысяч долларов, и на 100%, если они превышают 100 тысяч долларов. Поэтому вполне вероятно, в условиях низкой конкуренции показатели рентабельности отдельных предприятий могут быть очень высокими. Тем не менее, многих иностранных инвесторов останавливают показывает непроработанность, неясность ряда правовых вопросов. Можно не сомневаться, что очень скоро после инаугурации президента и формирования нового правительства эти проблемы выдвинутся на передний план.
Это был Виталий Шари, наш сухумский корреспондент. Сегодня в нашей программе будет рубрика «Голоса из Сухуми». А также в ближайшие полчаса в программе «Зеркало» вы услышите, как американский сенатор стал героем Грузии и о перспективе развития армяно-азербайджанских отношений в 2010 году. Оставайтесь с нами на волнах «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
21:30 в Сухуми, Схинвали, половина 11 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Суд в Тбилиси вынес приговор по делу о мятеже на Мухраванской военной базе в мае прошлого года. Обвиняемый в организации мятежа с целью свержения власти в Грузии, бывший командующий Национальной гвардии генерал Куба Кабаладзе оправдан и освобожден. Другие подсудимые по этому делу приговорены к длительным срокам тюремного заключения от 11 до 28 лет. Жители грузинского селения Переви, которое по версии властей де-факто Южная Осетия, расположено на территории самопровозглашенной республики, должны иметь или международные паспорта, или перевод грузинских удостоверений личности, заявил сегодня в интервью «Эхо Кавказа» Борис Чочиев. По словам специального представителя президента де-факто республики Эдуарда Кокойте, это требование не касается грузин, проживающих на территории Ленингорского района. По конституции Грузии район называется Ахалгорским. Влиятельный американский сенатор, бывший кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн, остановился в Батуми по пути в Кабул для того, чтобы, по его словам, поблагодарить грузинское руководство за решение направить в Афганистан около 1000 военнослужащих. Президент Саакашвили поблагодарил Джона Маккейна за поддержку во время пятидневной войны, присвоив ему звание Героя Грузии. В Хорватии на выборах президента страны во втором туре победил кандидат от оппозиции Иво Јосипович. Он набрал 60,3% голосов избирателей. Соперник победителя, мэр Загреба Милан Бандич, который выступал в качестве независимого кандидата, набрал 40%. Јосипович обещал в ходе предвыборной кампании, что присоединится к борьбе против коррупции и будет добиваться вступления Хорватии в Европейский Союз в 2012 году. В Махачкале в перестрелке с милиционерами убиты двое боевиков. Легкие ранения получил сотрудник правоохранительных органов, сообщили в управлении ФСБ России по Дагестану. Перестрелка произошла при попытке задержания милиционерами людей, находившихся в легковом автомобиле. На юге Афганистана в столкновениях с боевиками сегодня погибли трое американских солдат. Об этом сообщило командование сил НАТО в Афганистане. Сегодня же стало известно о гибели в воскресенье в одной из южных афганских провинций военнослужащего США и двух местных жителей дорожных рабочих.
С краткой сводкой новостей была Любовь Баматова. Подробнее читайте на нашем сайте echokavkaza.com. Говорит радио «Эхо Кавказа». У микрофона Алсу Курмашева продолжаем ежедневную информационно-аналитическую передачу «Зеркало». Сегодня Грузию посетили три американских сенатора. Среди них Джон Маккейн, один из активных сторонников нынешнего грузинского правительства. Основной задачей визита Маккейн назвал наблюдение за ситуацией в конфликтных регионах, а также напоминание американским избирателям о том, что Россия продолжает нарушать международные соглашения, сохраняя свое военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии. О визите Маккейна в Грузию в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Сегодня мы все грузины. Такие слова произнес Джон Маккейн на третий день августовской войны и в самый разгар предвыборной гонки в Америке. Сегодня за эти слова поддержки Маккейн получил высочайшее государственное звание Грузии – народного героя страны. Джон Маккейн считается одним из наиболее влиятельных американских политиков, который не скрывает своей личной поддержки грузинскому президенту. В дни революции Рос Маккейн приехал в Тбилиси и стоял на митингах рядом с Саакашвили. Он регулярно встречается с ним во время каждого из визитов грузинского президента в США. Наиболее важным моментом была поддержка Маккейна во время августовской войны. Благодарность за такое отношение легко увидеть в грузинском правительстве. Во время последних президентских выборов в Америке, когда Маккейн был кандидатом от республиканской партии, на дверях кабинета некоторых правительственных политиков можно было увидеть предвыборные стикеры, призывавшие голосовать за Маккейна. На высоких эмоциональных нотах проходил и сегодняшний визит Маккейна в Грузию. Президент Саакашвили напомнил ему о его военном прошлом летчика, когда Маккейн во время Вьетнамской войны на 5 лет попал в плен. Саакашвили подарил сенатору пистолет, который, как он сказал, бывший советский военный взял у плененного в Вьетнаме американского летчика, а во время августовской войны продал горийскому бизнесмену. Саакашвили назвал этот пистолет символом продолжающейся холодной войны с Россией. Маккейн поблагодарил за такой подарок. Сам он такой эмоциональный прием объяснял личной дружбой с президентом Саакашвили, а также тесным сотрудничеством правительств Грузии и США.
Моя надежда в отношении Грузии такая же, как и в отношении других маленьких и больших наций, чтобы ваша демократия продолжала развиваться, преуспевать и пускать глубокие институциональные корни.
Сказал Джон Маккейн. Проблемы с грузинской демократией он обсуждал сегодня с несколькими представителями грузинской оппозиции. По словам оппозиционеров, они говорили о проблемах со свободой грузинской медиа, а также затрагивали вопросы безопасности в стране. Вот что после этой встречи один из оппозиционных лидеров, Ливан Гачичеладзе, сказал о Маккейне.
Он, наверное, один из очень немногих людей в мире, кого Саакашвили слушается. Я ему сказал, что в стране тяжелейшая ситуация. И для того, чтобы добиться заинтересованности абхазцев и осетин в совместной жизни с Грузией, нам надо показать, что у нас иная ситуация, нежели в стране к северу от нас. Здесь должна быть свобода по всем направлениям.
Чтобы узнать больше о ситуации в конфликтных регионах, Маккейн вместе с двумя другими американскими сенаторами отправился в Зугдиди. Там он встретился с беженцами из Абхазии, а также несколькими жителями Гальского района. В комментариях журналистам Маккейн призвал все международные организации и иностранные правительства объединиться вокруг требований в отношении России – освободить Абхазию и Южную Осетию.
О визите сенатора Джона Маккейна в Грузию рассказывала Олеся Вартанян. Эхо Кавказа. В Европе стоят необычные для этой части света морозы и лежит снег. Во многих странах такого не помнят уже лет 50. Красиво это или опасно? Радиотур по заснеженной Европе предлагает Лейла Гениатуллина.
Такого хаоса на дорогах и улицах давно не было. В Испании, например, стоят необычные для этой страны морозы и лежит глубокий снег. Власти запрещают водителям грузовых автомобилей въезжать в город, а всем остальным автомобилистам советуют воздержаться от поездок на автомобиле и использовать общественный транспорт, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Температура падает до минус 15. Под Мадридом уже более недели лежит снег. Заблокирован столичный аэропорт, перекрыты шоссейные дороги, на которых выстроились километровые очереди грузовиков. Жители стараются не выходить на улицу. Один из немногих прохожих в центре Мадрида заявил: «Сейчас лучше всего сидеть дома у камина и греться. Мы к такому не привыкли. У нас ведь Испания, а не Сибирь». Но местная пресса советует властям отказаться от материальной поддержки различных модных экологических групп, предвещающих резкое потепление климата на планете. Пресса советует властям на эти деньги закупить машины для уборки снега, которых в последние дни явно не хватает.
Тысячи британских школьников не смогли сегодня приступить к занятиям, поскольку школы были закрыты. В Польше из-за сильных снегопадов частично парализовано движение транспорта, повреждены линии электропередачи. 80 тысяч человек остались без электричества, а 140 человек умерли от переохлаждения, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Несмотря на то, что вся имеющаяся в наличии техника работает без перерывов, по целому ряду дорог в стране проехать практически невозможно. Полиция обратилась к полякам с призывом без острой надобности не пользоваться личными автомобилями. Но и поезда, прежде всего на линии Варшава-Краков, в выходные дни курсировали с многочасовым опозданием. Обледеневшие провода на линиях электропередач не выдерживают. В результате сотни тысяч поляков остались без электричества. Снег, мокрый снег, будет идти еще несколько дней, а со вторника, к тому же, в Польше сильно похолодает.
В Германии последствия циклона Дейзи по-прежнему ощутимы, особенно на севере страны. 160 водителей, которые застряли в воскресенье в своих легковых автомобилях из-за двухметровых заносов на дорогах на северо-востоке страны были спасены из снежной ловушки. Сильнейший снегопад, прошедший в эти выходные, покрыл 30-сантиметровым слоем снега многие города Германии. Власти советуют жителям страны выходить на улицы с радиоприемниками, чтобы всегда быть в курсе прогноза погоды. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Положение на автодорогах несколько улучшилось, хотя до сих пор части берегового автобана на Балтийском побережье страны завалены снегом, и снегопад продолжается. Многие фуры остались застрявшими в снегу, так как даже специально оборудованным вездеходам службы расчистки автобанов не всегда удается преодолевать снежные заносы. Поезда, направляющиеся на север страны, приходят к местам назначения с большими опозданиями. Также с опозданиями взлетают и садятся самолеты в крупнейшем в стране аэропорту во Франкфурте на Майне. В земле Шлезвиг-Гольштейн, на третьем по величине в Германии острове Фемарн в Балтийском море, некоторые городки и деревни остаются отрезанными от внешнего мира, кое-где прервана подача электроэнергии.
Европейцы называют эту зиму самой необычной. Снегопад сделал Европу похожей на зимнюю сказку. В Праге зачарованные туристы бродят по заснеженным улицам и с восхищением разглядывают готические ратуши и замки сквозь снежные хлопья. В Мадриде с фонтанов течет вода, которая тут же замерзает и превращает каменные скульптуры в ледяные. В Амстердаме впервые за несколько десятилетий замерзли каналы, по которым с удовольствием катаются местные жители и туристы.
Это был тур по Европе с Лейлой Гениатуллиной. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Отношения между Турцией и Арменией в прошлом году продолжали в целом оказывать влияние на южно-кавказскую ситуацию. Возможное открытие границы между этими странами, отмечают эксперты, способно сильно изменить общую расстановку сил в регионе. Но, как и ожидалось, в процессе обсуждения этой проблемы карабахский фактор оказался одним из решающих. Об этом вели речь участники «Некруглого стола» в Ереване и Баку. С ними беседовал мой коллега Олег Кусов.
Некруглый стол.
Мои собеседники в Ереване, лидер либеральной партии Армении Ванеса Ванесян, а в Баку экс-помощник президента Азербайджана, политолог Вафа Гулузаде. Изменились отношения между Арменией и Турцией. Мой вопрос к моему собеседнику в Ереване Ванесу Ванесяну. Эти изменения поменяли ли отношения Еревана и Баку?
Баку всегда считал, что на Кавказе Турция это... И действительно так и есть. Турция – стратегический партнер Азербайджана. Они два народа, два братца. И они... Турция все эти годы, годы, которые мы называем так Карабахского конфликта, Турция однозначно поддерживала позицию Азербайджана. И факт этого, когда в 1993 году Турция перекрыла границу между Арменией и Турцией. Ну, сейчас у Азербайджана ситуация, они после таких подкреплений, подписания этих протоколов между Арменией и Турцией, появился такой непонятие между Азербайджаном и Турцией. И это мы все следили в переговорных процессах. Часто начали ездить политические деятели, министры, президенты. И в конце концов Азербайджан добился того, что Турция, этот процесс, который начали с Армении, этот процесс, в конце концов Турция стала на такие позиции, как они сказали, что есть предусловие, что они никогда не откроют границы, не создадут никаких дипломатических отношений, пока действительно не будет прогресс в решении карабахского конфликта. И сейчас уже эти отношения, которые как-то восстановились между Анкарой и Баку. По-моему, сейчас Баку более стал такой стабильным, и сейчас Баку стал более жестким по отношению к решению конфликта, карабахского конфликта.
Вафа Мирович, вы согласны с этим? И как, на ваш взгляд, армяно-турецкий диалог-то влияет на отношения Баку и Еревана?
Во-первых, я не согласен с тем, что Турция является стратегическим союзником Азербайджана. Стратегическим союзником Армении, а точнее хозяином Армении является Россия. А Турция является стратегическим союзником Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если посмотреть глобально на карабахский конфликт, то карабахский конфликт затеяла Россия для решения своих геостратегических проблем, вопросов. Соединенные Штаты Америки особенно не торопятся с урегулированием и не проявляют никакой активности в этом вопросе. Армения, являясь форпостом России, не обладает политической волей, чтобы предпринять какие-либо шаги. Поэтому вот уже 18 лет как идут переговоры. Я сам участник этих переговоров. Я неоднократно слышал от своих армянских коллег, с которыми у меня были очень дружественные и конфиденциальные отношения, они мне говорили: а что вы говорите с нами? Идите говорите вон с русскими. Что касается открытия границы между Турцией и Арменией, то здесь основополагающую роль сыграл не Азербайджан, а позиция самой Армении. Потому что Армения заявила, премьер-министр, что вопрос геноцида они не будут обсуждать с Турцией, они будут обсуждать вопрос последствий геноцида. Таким образом, Армения не отказывается от обвинения Турции в геноциде и не собирается в этом разбираться. И с другой стороны, нет признания территориальной целостности Турции, потому что Армения не может это сделать, потому что диаспора против, Армения зависит от диаспоры. Идея геноцида – это объединяющая идея всех армян во всем мире. Армения станет нормальным государством региона, если она сможет порвать с имперской Россией и стать независимым прозападным государством. Тогда мы сможем гораздо скорее договориться обо всем. Потому что ни Армении, ни Азербайджану этот конфликт не нужен. Россия все-таки, как бы она ни делала реверансы, что мы за открытие границ между Арменией и Турцией, Россия на самом деле не хочет этого. У меня есть конфиденциальная информация из российских кругов. Потому что она не хочет, чтобы Армения дрейфовала в сторону натовской страны Турции. И у нее были бы хорошие отношения с Турцией. Армения полностью, Россия полностью против этого. Поэтому не надо валить на Азербайджан или же на Турцию, что вот Карабахский вопрос стал пленной.
Спасибо. Вафагр, я сейчас хочу предоставить слово Ванессу. Я бы не хотел, чтобы мы сейчас уходили про проблему Карабаха, а вернулись к проблеме армяно-турецких отношений. Есть ли перспектива у этих отношений?
Я вам уже скажу, что я очень уважаю опыт господина, который вот очень подробно рассказал историю целого конфликта Карабахского. Но я все-таки не буду об этом говорить, я буду говорить, отвечать на те вопросы, которые вы сейчас мне задали. Я сторонник Леонида Петросяна, я сейчас один из лидеров оппозиции. А что то, что творится в Армении, что творят сейчас наши люди, которые захватили власть у нас, я это все уже сказал, я могу добавить еще эти все случаи, которые случились это в парламенте, и как сместили Леонида Петросяна. Но я думаю, надо пойти вперед, надо смотреть вперед. Серж Саксян, президент сегодняшней Армении, он страдал легитимностью, внутренней легитимностью. И какие-то умные люди его подсказали, что эту легитимность он может приобрести, когда он начнет активный внешнюю политику. И продукт, это футбольный вот дипломатии, который вот мы сейчас с вами имеем, это, по-моему, более надо было сэру Саркисяну как-то удержаться у власти. И так начался дипломатические это взаимоотношения, это переговоры шли еще 2-3 года. Ну, в конце концов, в Цюрихе подписали протокол. Между нашими вопросами, связанными с открытием границ, созданием дипломатических отношений, Турция прямо это все связывает с решением Карабахского конфликта. И я думаю, что от этой позиции Турция никогда не отойдет.
И вопрос армянско-турецких взаимоотношений. Я думаю, что Россия на этот раз вроде очень откровенно и честно играет как партнер. А партнер, который имеет большое влияние на Кавказе, который имеет большие интересы на Кавказе. Россия это четко понимает. Если реально будут сближения, армянско-турецкие сближения, открытые границы, то Россия действительно потеряет большое влияние на Кавказе. Турция станет лидером Кавказа. Но я думаю, что времена меняются, и политика тоже меняется. И, по-моему, Россия и российские политики тоже понимают, что без этих решений конфликта уже трудно будет дальше жить.
Фаир Ильич, вы сказали о том, что уже Россия мешает армяно-турецким отношениям. Армения сможет преодолеть вот это отношение к России?
Пока в России не произойдут какие-то сдвиги в отношении изменения нынешнего режима. Ведь даже уже президент Медведев говорит о том, что если Россия режим не изменится, то Россию ждет катастрофа. Если в России режим либерализуется, если Россия поменяется, и ей не нужны будут вооруженные конфликты тут и там, то этот вопрос очень быстро урегулируется. Потому что и Азербайджан, и Армения заинтересованы в мирном урегулировании. Мы можем договориться о восстановлении отношений, о восстановлении сотрудничества, вот ровно так, как предлагал Леонтий Петросян, оставив карабахский вопрос на будущее, без решения. После того, как здесь нормализуется обстановка и взаимоотношения, мы сможем найти взаимоприемлемое решение. А Россия создала вот эту ситуацию, Россия подготовила пакетное урегулирование, где сейчас от нас требуют признавайте независимость Нагорного Карабаха, тогда мы освободим территории. Вы знаете, это ловушка, это не решение проблемы, это ловушка, из которой нет выхода, к великому сожалению. Все три предложения, данные в свое время российской стороной, все это было ловушкой. Поэтому пока Россия стоит на таких позициях, карабахская проблема урегулирована не будет.
Гостями некруглого стола на волнах «Эхо Кавказа» были лидер либеральной партии Армении Аванес Аванесян в Ереване и бывший помощник президента Азербайджана в Баку Вафа Гулзаде. С ними беседовал Олег Кусов.
«Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Очевидная неспособность спецслужб США в конкуренции с изобретательностью террористов, которые умудрились на этот раз скрыть взрывчатку в нижнем белье, заставляет многих надеяться на технику. Несколько компаний сейчас создают системы, которые будут способны, как надеются их создатели, заглянуть не только под одежду авиапассажира, но в его черепную коробку, рассказывает из Вашингтона Владимир Морозов.
Интересную систему разрабатывает фирма, которая называется WECU. Мы вас насквозь видим. Ее аппарат станет буквально читать наши мысли. Для этого на специальные экраны аэропорта станут внезапно проецировать символы, которые понятны только самим террористам. Что это даст? Представим, что обычный пассажир идет по аэропорту, и вдруг на стене высвечивается портрет его матери. Человек просто не сможет не отреагировать, хотя и с разной степенью интенсивности. Замедлится шаг, изумленно моргнут глаза, участится пульс, слегка повысится температура тела. Полагают, что в случае террористической символики такая реакция будет заметнее. И ее тут же считает скрытая камера. Подозрительного пассажира выведут из очереди для более тщательной проверки. Для такой проверки Министерство внутренней безопасности сейчас опробует систему, которая называется Future Attribute Screening Technology. Она будет работать как известный, но более совершенный детектор лжи. Во время ответа на различные вопросы аппарат фиксирует выражение лица, размер зрачков и многие другие показатели, которые говорят об изменении вашего состояния. Руководитель проекта Роберт Бернс говорит, что, как правило, злоумышленник и человек невинный реагируют совершенно по-разному, даже если последний опаздывает на самолет и сильно нервничает. По словам Бернса, со временем такой аппарат сможет все с большего расстояния определять, что с человеком происходит нечто подозрительное. К этому и другим чудесам техники без особого энтузиазма относится Рик Нелсон, бывший ответственный сотрудник Национального центра по борьбе с терроризмом. Вспомните решение комиссии по расследованию теракта в сентябре 2001 года. Там четко сказано о необходимости внедрения такой техники. Но вот прошли годы, а ее все еще нет. По мнению Нельсона, развитие систем безопасности тормозит их дороговизна. Не исключено, что при их внедрении начнутся судебные иски со стороны борцов за права человека. Они уже сейчас жалуются, что новые системы проверки напоминают ужасы из романов Джорджа Оруэлла и других антиутопий. Некоторым щепетильным пассажирам кажется, будто новые системы безопасности станут брать у них и отпечатки пальцев, и еще как бы своеобразные отпечатки состояния мозга. Один телеведущий публично заявил, что эти системы смогут увидеть его совсем голым. Тем не менее, эксперты по безопасности снова и снова повторяют, что все это необходимо для нашей безопасности. В пример приводят опыт израильских аэропортов, которые считаются одними из самых защищенных. При проверке ваших вещей там могут выдавить зубную пасту из тюбика, перелистать ваши книги и заглянуть к вам в носки. Майкл Голдберг, президент расположенной в Нью-Йорке фирмы IDO Security, напоминает, что в Израиле эти и другие методы стали применяться не после теракта в сентябре 2001 года, а более полвека назад. Скептики сомневаются, сработают ли эти методы в США. Ведь в Израиле всего с полдесятка крупных аэропортов, а в США около 400. Система, подобная израильской, может создать в США колоссальные заторы при проверках. Кто гарантирует, что и в будущем не случится эпизод, подобный тому, который недавно произошел в расположенном под Нью-Йорком аэропорту Ньюарк? Мужчина, провожавший свою даму, легко поднырнул под ограждение и проник в запретную зону. Видеокамера засекла, что в этом месте отсутствовал охранник, который должен был там находиться. В итоге полеты были отложены на несколько часов, тысячи пассажиров застряли в аэропорту, но нарушителя так и не удалось обнаружить. Джим Харпер, сотрудник находящегося в Вашингтоне института Катона, считает, что этот и многие другие проколы лучше смогла бы предотвратить не правительственная, а частные организации. Сегодня, говорит Харпер, охрана аэропортов централизована, все они действуют сходными методами, и террористам легко их изучить. А частные фирмы будут действовать каждая по-своему, что затруднит деятельность террористов.
Это был Владимир Морозов из Вашингтона. А сейчас рубрика «Голоса» на волнах «Эхо Кавказа». В Сухуми ее подготовил Сергей Арутюнов. Голоса.
Сергей Габня, заслуженный артист, первый каскадер Абхазии, казачий генерал. В свое время работал с Сергеем Параджановым. На днях его день рождения. Сергей, может, расскажешь что-нибудь про него?
Будучи студентом, мне посчастливилось поработать с ними. Подбирая актеров, я попал на картину первую. Моя работа в кино, это называется «Цвет граната». То есть советного было. А потом, когда картину запретили, как новаторство, еще это было в Советском Союзе, новшество, для которых было непонятно. Одно слово «цвет граната» говорит о многом, о том, что сам гранат носит в себе символ. Параджанов сам по себе – это единственный человек, период Советского Союза, советские кинематографии, который создал новаторство в кинематографии.
Вот я приходил с ним лично общаться?
Да, с ним мне обходилось лично общаться. Помимо съемки говорили о перспективе кино, и у него был ассистент, он мне советовал, чтобы я тоже поступил на режиссерский факультет. Но случилось так, что, находясь под его влиянием, я создал фильм, посвященный 50-летию. Это называлось «Абсент сторона души».
Урочка, Сергея называют Урочка, друзья. Любя, вот тебе на днях исполнилось 70 лет. Как тебе удается сохранить такую форму прекрасную? Вот ты вот как малосольный огурчик ходишь просто. Все удивляются. И куришь при этом, и иногда выпиваешь даже. И то, кое-куда заглядываешь, наверное, там смотришь на женщин красивых.
Мы думаем, что это от природы во мне заложено. Какие-то, видимо, гены, много энергии, я даже не знаю, если энергию я не буду тратить, от своей энергии я могу задохнуться, потому и постоянно бегаю по Северному Кавказу, то есть по долгу службы, весь Северный Кавказ начинает Южные Осетии, несмотря в этих событиях я имел какое-то участие. Я счастлив, что и в Чечне был как миротворец, и в Южной Осетии, и в Абхазию прошел, что энергии есть. Пока я эту энергию на благо народу не использую, тогда я стану слабеньким, рыхлым и постарею.
Какая твоя последняя роль в театре?
Это самая лучшая роль в спектакле, это постановки Валерия Кови «Берег неба», где роль очень многообразен, разными красками. Это была один из моих мечт. Ну, каждый актер мечтает получить хорошую роль, многоплановую, разноцветовую. И каждый выход, чтобы она была не похожа на другого. В этом смысле мне посчастливилось у Валерия Ковина сыграть одну из главных ролей в спектакле «Берег неба».
Урочка, у тебя много публикаций. Какая последняя, на твой взгляд, самая ценная?
Для меня то, что я закончил аспирантуру, все мои материалы посвящены древней культуре и цивилизации территории Абхазии. Для меня вот сейчас вот я очень хочу, чтобы была публикация в абхазской любой газете, посвященной великому режиссеру, символисту, новатору Параджанову Сергею, мою тезку.
Голоса. И этой рубрикой мы завершаем сегодняшнюю программу «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте нас и читайте в интернете по адресу echokavkaza.com. До встречи завтра в 9 вечера в Сухом Ицхинвале. В Тбилиси нас слушайте в 22 часа. С вами у микрофона была Алсу Курмашева. Всего доброго.
Radio Free Europe.